10 и 11 октября мы продолжали ходить по правой стороне Вязьмы между Федоровским и Теплухой. Под вечер заметили небольшой обоз, идущий от Гжати. Прикрытие показалось слабым, посему ожидаемого сопротивления не оказало. В короткое время были взяты нами 70 фур, 225 рядовых и 6 офицеров. Вот будет на завтра сюрприз Храповицкому в Юхнове. Он возвратился 3 дня спустя, потрепанный и злой, как собака. Привез ворох писем и корзину посылочек от тамошних дамс, а кроме того, сведения о неком генерале Эверсе, кой тоже выступил в охоту на гусара. К тому же, если память не изменяет, именно он и назвал меня «Диабло Ле Нуар». Как огорчилась бы моя маменька, узнав, что ее старшего сыночка обзывают черным дьяволом. Причем абсолютно незаслуженно. Черными у меня были лишь бурка, шапка, конь, сапоги, чекмень, штаны, усы, волосы и брови. А вот глаза, к примеру, очень даже карие. С Храповицким продолжался тот же смех. Родной дядюшка на порог его не пустил, заявляя, что где партизанам место в лесу, под кустиком. Вернуться в регулярную армию он не мог, без рекомендации с последнего места службы, то есть без моего рапорта. Ну, его ж даже в обозные нипочем не возьмут. Ха. В самом Юхнове на представителей отряда Дениса Давыдова смотрят косо, разве что на улице прилюдно не срамят. Коренного населения у них там теперь почти и нет. Едва ли не 3/4 уезда говорит исключительно по-французски. А тут еще и мы добавляем с похвальной регулярностью. Скоро не то что уличные мальчишки, а и столетние бабульки на паперти начнут изъясняться языком Ла Фонтена и Парни. Так что все пути возвращения в цивилизованную среду были для нас перекрыты. Хотя партизанить зимой — штука безрадостная. Медведи берлоги категорически не уступают. Даже белки не пускают переночевать в тепле. Но что за радость для патриота лежать на печи, треская пироги, когда французы, не выдержа морозу и напор нашего, наперегонки чешут в свой пустынный Париж? Верно сказано, что бегущему неприятелю подобает устилать путь коврами и розами. Мы это примерно и делали, но только по-нашему, по-российски. Например, заливали водой лесные тропинки, дабы наутро их схватил лед, а потом открыто хохотали, глядя, как французы на них поскальзываются. Но, будучи по природе человеком честным, не могу не признать за панапартистами и некоторых успехов. Увы. Были в моей Одиссее прискорбные случаи разбития врагом некоторых неосторожных частей моих. То моя вина и мой грех, рассказываю по порядку. 14-го, успешно празднуя еще со вчера приветы и награждения, слишком рано вздумали мы отдыхать на недозрелых лаврах. И вот на переходе в село Ласмино едва-едва уселись мы у костерков и откупорили фляги, как появляется из-за лесу неприятельский авангард, занимает позицию и беспардоннейше лупит по нам из всех орудий. С одной стороны, мы же еще и не пообедали, какая нафиг война? Но с другой стороны, первое же ядро залетело в котел с кашей, и мы сидим, перемазанные как чушки, и аппетит уже не тот. Однако же, обойдясь без мата и тихо посетовав на невоспитанность противника, офицеры мои поднялись в седло и, памятуя, что наглость порой полезнее благоразумия, отважно ударили врага грудь в грудь. Мы успешно загнали артиллеристов на их же пушки и уже совершенно собрались забить им бадники в одно место, как из-за деревни вышли еще 2 эскадрона — в свою очередь опрокинувшие нас. С величайшим трудом собрав воедино свое разрозненное войско, я решительно воспользовался общим беспорядком, громогласно объявив рассыпное отступление. Обученные чеченским казаки с превеликой радостью дунули в разные стороны. По одному сигналу моему все рассыпалось и исчезло. Французы терли глаза, не понимая, что произошло и куда удрали партизаны. Пора ли праздновать победу, или надо вновь кого-то догонять в густом лесу по сугробам да под корягами? Будь то обычные регулярные части, мы бы ушли без проблем. Но, как я уже упоминал, этим авангардом руководил неукротимый генерал Эверс. Он-таки нагнал нас при переправе на левый берег Угры, заставляя отступить к Федотову. Отступили мы вполне достойно, не пятясь задом и никого не потеряв, тремя колоннами в два коня. А что за черт? И там нас ожидал неприятель, вставший на околице твердой ногой. Промедление было смерти подобно. Час-другой, и французы возьмут нас в клещи. Положение наше было приближено к безысходности, и единственным спасением мог бы служить выход в лес. Однако попробуйте провести и скрыть в Чищобе крупный отряд из 600 с лишним сабель. И кто спас нас, люблю каламбуры, в сей трудный час? Храповицкий. Непонятно с чего, воистину вообразив себя Иваном Сусаниным, приподнялся он на стременах своей пегой кобылки, язычно крикнул: «За мной, воины российские! Чую в себе силу и ведаю путь истинный!» «Где наш не пропадало?» — махнул рукой я. «Редко ли перст судьбы упирается в лоб самоуверенного дурачка, дозволяя оному творить подвиги, неподвластные и титанам?» Мы двинулись за майором без слов протеста, а он, пугая слух неприятеля гневными воплями, увел всю партию в Чищобу. Враг остановился на опушке, прислушался и не дерзнул нас преследовать. И вот ж воистину чудо. Не знаешь, и какому святому пудовую свечку-то ставить. Но, как оказалось впоследствии, причина, вынудившая генерала Эверса прекратить погоню, едва не увенчавшуюся разгромом нашим, была проста, как репа. Французы узнали Храповицкого. Памятуя, с каким успехом он водил их по лесам, блуждая в трех соснах, противник логично предположил, что мы сами заберемся туда, откуда уж и не выберемся. Партизану — партизанская смерть. Все вышло, как хотел проклятый француз. Храповицкий загнал бригаду нашу в такую глушь, что Макар с телятами утопился бы от зависти. Мы сидели непонятно где три дня, голодные, холодные и злобные, как бабуины. На исходе четвертого, когда было принято единогласное решение утешиться каннибализмом, вот угадайте, кого мы хотели съесть? Откуда ни возьмись, загрохотали русские пушки. Мы ползли на сей божественный грохот наперегонки со своими же лошадьми. Оказалось, что в полутора верстах атаман Платов с графом Орловым Денисовым освобождали от бонапартистов Воскресенское. Кто не был спасен своими, не знает истинного счастья. Любезный граф тут же предложил мне перейти всем отрядом под его надежную руку, но я выпросил отсрочку решения, покуда не покормлю людей. Следом в лагерь ворвался генерал-адъютант Ожаровский и, видя бедственность положения нашего, показал немедля вступить в свои ряды. Но я и тут выклинчил отсрочку ответа, пока не накормлю лошадей. Ночью мы тихо снялись и удрали рассыпным отступлением. Обоим покровителям моим я оставил печальственные респекты о невозможности служить под командой первого из-за поступления ко второму и не менее возможности служить второму из-за поступления под начальствие первому. Не, ну сами подумайте, господа, по зрелом размышлении, оно мне надо? Я тут в лесах сам себе голова. Хочу воюю, хочу книжки читаю. А носиться на побегушках у бригадных генералов? О, нет, увольте. Там и без меня шустрых мальчиков хватает. На всякий пожарный при первом же привале накатал на обоих кляузу армейскому генералу Коновницыну, прося, чтоб впредь меня глупостями не беспокоили. За спасение благодарим покорно, хотя могли бы выбраться и сами. Опять же, несъеденный Храповицкий еще не раз будет портить мне кровь.